от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, время — деньги. Начинаем сразу. У нас в эфире в первом часу сегодня Александр Моисеевич Городницкий. Александр Моисеевич, на связи ли вы?
Добрый день. Я вас приветствую на связи.
Отдаю вам слово.
Спасибо. Дорогие друзья, повторяю, для тех, кто впервые слушает эту передачу, это такая своеобразная литературная передача, в которой я читаю стихи, имеющие то или иное отношение к тем датам, которые в ближайшее время, там, 3 дня вперед, 3 дня назад, или там 4, и это получается очень интересная передача. Иногда довольно актуально получается, хотя стихи написаны в разное время, в предыдущие годы и так далее. Вот. Ну, говоря о событиях, близких к нашей сегодняшней дате, конечно, надо начинать с 12 апреля, это великий праздник, день космонавтики, когда гражданин Советского Союза Юрий Гагарин впервые вообще в мире, первый человек, который вышел в космос. И, конечно, это огромный совершенно подвиг, который несравним даже с тем, что вот Колумб открыл Америку, Амундсен открыл Южный полюс и многие другие. А это вообще беспрецедентная была история, и поэтому это навсегда останется в истории человечества. Я вот такой стишок у меня есть, посвященный Юрию Алексеевичу Гагарину. Наш народ не зря вам благодарен. Мы всегда гордиться вами будем. Юрий Алексеевич Гагарин, что открыл впервые космос людям. Выдан на бессмертие вам полис. Сторонись любой героем ставший, героем бывший. Амундсен, открывший Южный полюс. И Колумб, Америку открывший. Мир сегодня хрупок и непрочен. От ковида и войны усталый. Только вас, в отличие от прочих, никогда не сбросят с перестала. И пока в моря впадают реки, на планете горестной и зыбкой слово «космос» связано навеки с вашей обаятельной улыбкой. Спасибо. Это, конечно, солнечный человек, солнечный день совершенно, и удивительно совершенно, что это было, и что именно при нашем поколении это произошло, это большое счастье. Двигаемся дальше. 12 апреля, тут же совершенно другая тема, 1918 года, декрет Совнаркома о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции. Да, вот под это дело свергали очень много памятников, пьедесталов. Я помню, сняли великого русского поэта Гавриила Романовича Державина, выкинули. То же самое, вот я был неоднократно в Хабаровске, там стоял огромный, над Амуром стоял памятник первооткрывателю вот этого края, замечательному русскому первопроходцу и путешественнику Муравьеву Амурскому. Памятник сбросили там, поставили маленькую статую Ленина на это, а сейчас, наверное, опять что-то поменяли. И вот это все время меняют, понимаете, вот лежат около, значит, нового здания Третьяковской галереи, горестные, значит, наши вожди, снятые с пьедестала. Что будет дальше? Никто абсолютно этого точно не знает. Вот я, такие стихи у меня есть. Моя судьба других была добрей, для жизни мне отмеривая квоту. При мне ломали статуи царей, потом вождей, потом еще кого-то. Былого, перелистывая том, я это наблюдал неоднократно. Сначала их свергали, а потом нередко снова ставили обратно. Я видел их немало на веку, от постоянной чехарды усталой, и странную испытывал тоску, взирая на пустые пьедесталы. По их заслугам, каждому воздав, сказать хочу, что все-таки мне жаль их, отправленных в утиль и переплав правителей распавшейся державы. Друзей мы превратили во врагов. Все наши убеждения пустое. Кто хоть однажды поменял богов, тот веры настоящей недостоин. Хотя для многих прошлое их стать, напоминание горестных моментов, не следует взрывать или ломать ни статуй, ни церквей, ни монументов.
Это точно.
12 апреля 1866 года родился Александр Ильич Ульянов, казненный в 1887 году, русский революционер, народоволец, террорист, старший брат Владимира Ильича Ленина. Есть у меня такое стихотворение, старое очень стихотворение из эпохи, речь Александра Ульянова. Над маслянистым блеском судейских лысых голов, над обнаженными шашками конвойных бравых ильяных, над колокольным звоном собственных кандалов по-мальчишески звучным голосом говорит Александр Ульянов: «Пусть завтра утром навеки мой оборвется век, другим глаза не раскрыв, себе глаза закрою. В России всегда найдется несколько человек, готовых за убеждение рассчитаться собственной кровью. За стон фабричного люда, за плач крестьянских детей, за произвол беззакония священного, как обычай. Я повторяю снова, достойны сотни смертей пустые глаза самодержца над шеей короткой бычьей. Казарменный бой барабанов, скрип этапных телег, молитвенники, придвинутые к каждому изголовью. Но в России еще найдется несколько человек, готовых за убеждение рассчитаться собственной кровью. И ползет огонек зеленый, и шнур зажженный дымит, и стрелки выбирают цели, попусту пуль не тратя, и сердца верноподанных ваших вспыхнут, как динамит, когда нам придут на смену младшие наши братья, и переговор смертный не властен замедлить времени бег. Убитый вами однажды, буду рождаться вновь я, пока в России найдется хотя бы 5 человек, готовых за убеждение рассчитаться собственной кровью». 12 апреля. Очень хороший праздник, День мецената и благотворителя в России. Это вот 13 апреля 70-го года до нашей эры родился Гай Цильный, меценат в Риме, аристократ, покровитель художников, артистов, музыкантов, ну, естественно, его, так сказать, фамилия теперь имеет такое назывное значение. Русские меценаты посвящаются замечательному меценату, кстати, Виктору Спрогису, который поддерживает нашу отечественную авторскую песню. И гладила судьба вас по головке в тот давний век, что неизменно их создатели великой Третьяковки и Русского музея, и других. Вы были деловиты и толковы, своим деньгам вели вы верный счет, купцы, старообрядцы, Третьяковы, Морозовы и многие еще. Ваш капитал, что без труда не нажит, в пути, что был порой к вам суров, потратили вы не на экипажи, а на картины русских мастеров. За живописцев проявив родение, вы были бережливы и умны, когда свои вы вкладывали деньги в те ценности, которым нет цены. Картины покупая год из года, вы ясно понимали наперед, что делаете это для народа, поскольку сами были вы народ. Когда в музей я прихожу обычно, смотрю на полотна не спеша и вспоминаю вновь, что безгранично таинственно русское. Еще творение. Меценаты Эрмитажа. Как огонек свечи меж рутины, припомню скорбя, что огонек нас, цари и богачи, скупавшие картины, как будто для себя, а вы что для нас? В музее вам никогда пожертвовать не жаль их, куда ни поверни, времен извечный бег. Вы думали всегда о собственной державе, в которую они привезены навек. Под свой когда-то кров, теперь противный, в родной дом, что разорение ждет великих мастеров, великие картины, надеюсь, что потом увидит их народ. Вы много лет подряд являли вкус свой тонкий в надежде на восход, что дать тьму. отблагодарят счастливые потомки и выведут в расход потом. Ваш стародавний след исчез бесповоротно. Над вами нет ни вех, ни венчиков из роз. И мы немало взираем полотно и вспоминая тех, кто их сюда привел. Спасибо. Что-то какая-то помеха у нас появилась, нет?
Есть такое. Потрескивает связь. Да?
Есть вариант перенабрать.
Есть вариант перенабрать. Давайте, может, попробуем. Да. Потому что, ну, что-то связь у нас такая, как будто Маркони еще не изобрел радио. И Попов ему параллельно в этом не помогал. Ну, что теперь поделать? На то и помехи, чтобы с ними справляться. Вдруг удастся.
Да, мы сейчас, Евгений Иванович, еще перенабираем.
Ну, будем так, ждать. А да. Что делать, в конце концов? А, увидим, чем слово наше отзовется в аппаратной.
Да.
В конце концов, не исключено, что помехи испугаются и уйдут. Как в свое время перед экзаменом говорили студенты: «Халява, приди», так и здесь мы говорим им: «Помехи, уйдите».
Можно попробовать, да?
Попробуем.
Александр Моисеевич.
Слушаю.
Ну что, давайте попробуем.
Давайте. 13 апреля 1605 года умер русский царь и великий князь всей Руси Борис Годунов. И с этого начались большие-большие неприятности, в общем. У меня было стихотворение, написанное, кстати сказать, после речи Никиты Сергеевича Хрущева на 20-м съезде КПСС в том же году, и которое было, естественно, сразу же запрещено, в общем-то. Да, ну вот сейчас, наверное, и можно его прочитать.
Теперь, смерть, наверное, царя, можно.
А кто? Вот сейчас попробуем. «По что молчите вы, бояре? Царь умер. Наступает день. Опять колючий запах гари ползет от ближних деревень. И вот на лобном месте шумном спеша умы предостеречь. Сам набольший боярин думный перед народом держит речь. Советчик царев и наперсник, он в шубе, в золоте, в мехах. Недобро вспыхивают перстни на цепких старческих руках. Слова кружатся над толпою, над желтизной поповских рис. Мол, он за правду всей душою, да принуждал же царь Борис. За все, что было в эти годы, ему вина, ему хула. А мы так издавна народу желали хлеба и тепла. Он в том клянется всем, что свято, крестом и верою своей. И от багрового заката пылают маковки церквей. Брели сторонкой поберушки, прознать, что люд болтает лих. И были выкачены пушки у спасских врат и у тверских. И верховые без остатку швыряли медь в гундос и сброд, дабы отныне жил в достатке царем обиженный народ. И осознав, что правды нету, не веря более в слова, дрались калеки за монету перед собором Покрова». 14 апреля родился замечательный драматург Денис фон Визин, автор знаменитого «Недоросли», «Бригадира» и многого-многого другого. Фон Визин имел неприятности с государственной императрицей. Императрица бросила вызов о том, ничуть не хлопача: «Денис Иванович фон Визин, умерший от паралича, когда замыслив дерзновенно советовать Фелиса, он в героя вывел Криосфена из Александровых времен, за что подвергнут был опале и век свой кончил в нищете. Меж тем, как заговорщик пален уже крадется в темноте, век просвещения и злодейства, надежд шипучее вино. Единство времени и действа, где власть с поэтом заодно. Он оборвется вдруг, в метели, морозным утром, в декабре, чтобы возникнуть еле-еле уже в сегодняшней поре, уже не раз за это биты. преодолеть не в силах страсть, спешите, новые пииты, к стопам правителей припасть, пишите до седьмого пота, старайтесь, кто во что горазд, на просвещенного деспота, рассчитывая в сотый раз, наперекор советам здравым, разорванную свяжем нить, чтоб вновь властителям лукавым с улыбкой правду говорить. 14 апреля 1930 года заселился мой любимейший поэт, у меня два любимых поэта, Пушкин и Владимир Маяковский, русский советский поэт. Очень сложная история, я глубоко переживаю как и гибель его, так и вот что там на самом деле. Действительно, его даже наши эмигранты, которые не надели советскую власть, все равно признавали великим поэтом, что удивительно. Даже в самые такие глухие лета времена. Он, безусловно, великий поэт, трагическая совершенно фигура. Несколько стихов, посвященных ему. «Нас вопрос морочит костный, что шагнул через века. Выполнял ли Маяковский поручение ЧК? Вы мне скажете, едва ли? Только это не ответ. В том, что брики выполняли, у меня сомнений нет. Не с того ли то и дело свой налаживали путь, то в Париж к недавним белым, то еще куда-нибудь. Бодрых песен отголоски долетят издалека. Выполнял ли Маяковский поручение ЧК, смело ввязываясь в битву, с бомбой сравнивая стих? Треугольник не пол-литра, не разделишь на троих. Получить ответ непросто, не отыщется ответ, не забрежет в окнах роста счастья будущего свет. За окном пейзаж московский, дуло пляшет у виска. Выполнял ли Маяковский поручение ЧК? И еще. Кровавые знамена октября, мы с ними век свой прожили не зря. Они и нынче причиняют боль нам, поэт, изображавший бунтаря. С потомками сквозь годы говоря, был в личной жизни слабым и безвольным. Он изо всех вытягивая жил, великой революции служил, с родной страной делил ее на пасти, но прибивший с юношеских лет, свои стихи подняв как партбилет, от женщины зависел и от власти. Помахивая грозным кулаком, он пел, одолевая в горле ком, всю звонку им отдавая силу, обеими обманут и влеком. Он обеих был под каблуком, и обе привели его в могилу. Невозмутимый, сохраняя вид, он бронзовый на площади стоит, хвалебными статьями пережеван. Его поэм артиллерийский ряд потом опять для жизни возродят письмо и резолюция Ежову. Последний выезд, Франция, Париж. Не бежишь, Володечка, шаришь, а Яковлевы не думай лучше. Обратно возвращаясь по пути, он отдал фирме «Лэриган Кати» весь гонорар, который был получен. Печален звук оборванной струны. Должно же в помине нет страны, чей паспорт был ему иного, ближе. Погиб поэт, и нет его вины, что никому сегодня не нужны все 100 томов его партийных книжек. Минувший век немыслимо далек. Он догорает, словно уголек. Конец поэта горестен и жалок на много лет, пока не вышел срок. Его подруги клали на порог букеты им оплаченных фиалок. Так, у нас сейчас уже кончается время, наверное?
Нет, еще 2 минуты.
Еще, да? Правый марш посвящается Владимиру Маяковскому, великому стихотворению «Кто там шагает правый, левый, левый?» И имеет отношение к сегодняшнему дню. Зарево заолело, мирный конец надежде. Мир покачнулся влево, вправо качнувшись прежде. Кто-то опять умело сделал народ оравой. Кто там шагает влево, вправо, вправо, вправо? Жизни не сделать лучше смуты лихим героям. Тот, кто ломать научен, вряд ли научен строить. Стоит ли верить слепо крику речей лукавых? Кто там шагает влево, вправо, вправо, вправо? У лишенных бредни лживое это слово. Лозунги и бредни дудочка крысолова, то, что сегодня тлело, станет кипящей лавой. Кто там шагает влево, вправо, 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 губит людские души, темное это знамя. Не позволяй разрушить мир, что построен нами. Не убоится гнева, разум свободный, здравый. Кто там шагает влево, вправо, вправо, вправо.
Вот так нас и шатает. Слева направо и обратно по истории. Это точно.
Еще минута есть?
Еще ровно она.
А, очень хорошо. Памяти Владимира Маяковского. Последнее стихотворение этого цикла. Этот маузер дамский в огромной руке. Этот выстрел, что связан с секретом, от которого эхо гудит вдалеке в назидание прочим поэтам. Отчего агитатор, трибуны герой, самого себя выстрелил, вдруг ты, так брезгливо воды, избегавший сырой и не евший немытые фрукты. Может, женщины этому были виной, что сожгли твою душу и тело, оплатившие самой высокой ценой неудачи своих адюльтеров. Суть не в этом, а в том, что врагами друзья с каждым новым становятся часом, что всю звонкую силу поэта нельзя отдавать атакующим классам, потому что стихи воспевают террор в оголтелой и воющей прессе, потому что к штыку приравняли перо и включили в систему репрессии.
От трех.
Вернулись в эфир, и поскольку злая судьба отмерила нас сейчас 14 минут в этом часу, я отдаю все в руки Александра Моисеевича Городницкого.
14 минут у нас, да?
Да. Увы мне.
Ай-яй-яй.
Карма.
Ну, я, с вашего позволения, ну что, успеем. Я, с вашего позволения, перечитаю стихотворение памяти Маяковского. Этот маузер дамский в огромной руке, этот выстрел, что связан с секретом, от которого эхо гудит вдалеке, в назидание прочим поэтам, отчего агитатор, трибун и герой самого себя выстрел, вдруг ты, так брезгливо воды, избегавший сырой и не евший немытые фрукты. Может, женщины этому были виной, что сожгли твою душу и тело, оплатившие самой высокой ценой неудачи своих адюльтеров. Суть не в этом, а в том, что врагами друзья с каждым новым становятся часом, что всю звонкую силу поэта нельзя отдавать атакующим классам, потому что стихи воспевают террор в оголтелой и воющей прессе, потому что к штыку приравняли перо и включили в систему репрессий. Свой последний гражданский ты выполнил долг, зайдя иных несодеев, ты привел приговор в исполнение до, а не задним числом, как Фадеев. Продолжается век, обрывается день на высокой пронзительной ноте, и ложится на дом Маяковского тень от огромного дома напротив. 15 апреля, Международный день культуры. Это прежде всего музеи, театры и многое другое. Восхождение к Эрмитажу посвящается директору Эрмитажа Михаилу Борисовичу Петровского и его заместителю Георгию Владимировичу Веренбахову. Восхождение к искусству по ступеням Эрмитажа, где стоять потупясь грустно серомраморные стражи, здесь себе являет зримо гений творческий неистов от Эллады и от Рима и до импрессионистов. Восхождение к Эрмитажу, ранней осени наброски, довоенные пейзажи линий Василия Островских, на судьбу свою в обиде приходи под своды эти, все, что в детстве ты увидел, ты в ином увидишь в свете. Осознаешь это вроде лишь подумать хорошенько, ты всю жизнь к нему восходишь за ступенькою, ступенька, в этот храм под облаками, что всегда источник света. Только выживший в блокаду осознать способен это. Кто сберечь пытался душу, проживая жизнь на риске, обошел моря и сушу, потерял родных и близких, только тот, кто предан другом, кто любовью был изранен, кто в палатке слушал вьюгу ледяными вечерами, кто прозрел, возможно, поздно, понимает век из века этот мир, который создал Бог руками человека. В восхождении к искусству по ступеням Эрмитажа мерзлый хлеб блокадный, вкусный, лейб-гвардейские плюмажи. Все смешалось в этом месте, в храме кисти и ваяния. Все зашло на этом тесте, ожидая покаяния. Восхождение из бездны к опустевшей зале тронной, с орданского подъезда, от подъезда с миллионной. Эта трудная дорога возвращает людям счастье. Кто несчастлив, ищет Бога, а счастливые нечасто. Восхождение к искусству по ступеням Эрмитажа. На дворе темно и пусто, в небе звезд не видно даже. Сквозь колонн растральных свечей, в грустной жизни изверясь, приходи сюда под вечер. Остальное вздор и ересь, помолчи минуту строго, подойдя к картинной раме. Нету Бога, кроме Бога, что витает в этом храме. И еще жрецы литературы сотрудникам литературных музеев, прежде всего Сергею Михайловичу Некрасову, генеральному директору Пушкинских музеев, и Галине Михайловне Седовой, директору моего любимого музея на Мойке 12 Пушкинского. Все дни, когда над нами небо хмуро, и ценности былые, прах и тлен, я славлю вас, жрецы литературы, страну мою, поднявшие с колен московских, царскосельских, пятигорских, гуляющих на беженую лугу. В России вас сейчас не больше горски, я без вас представить не могу. Вас скудость государственных вложений не может уберечь от нищеты. И не нужны вам для богослужения ни ризы, ни нательные кресты, не многолюдно в храмах ваших строгих, где день вы коротаете и ночь. Вам ваши запылившиеся боги сейчас не в состоянии помочь. Но как не бездуховна наша эра, как не густа забвение трава, неугасима яростная вера в бессмертные российские слова, и длится всюду, далеко и близко, извечно, как течение реки, религия словесности российской, конфессиям фальшивым, вопреки. Да. 1874 год. В этот день в мастерской фотографа Надара организована первая выставка произведений художников-импрессионистов. Непризнанные парижские художники Мане, Ренуар, Писсаро, Поль Сезанн, Эдуард Дега открыли на бульваре Капуцинок свою собственную выставку. Импрессионисты. Посвящается замечательной сотруднице Эрмитажа Алене Петровской, которая написала замечательную книгу об этих художниках. Когда осенний дождь неистов и день безрадостен в окне, припомню импрессионистов Дега, Сислея и Мане, когда густеет сумрак плотно и не дает спокойно спать, взгляну на яркие полотна, и жить захочется опять. От Будин серого кошмара, сбежав на несколько минут, смотрю на женщин Ренуара, которые меня не ждут. А если жизнь меня обманет и утро посулит беду, взгляну на тавр в тумане или на лилии в пруду. Творцы невероятной краски, бесцветной жизни вопреки, цветные создавали сказки, их негасимые мазки. Была им, вероятно, лестна им предоставленная честь изобразить наш мир окрестный прекрасней, нежели он есть. А вот 15 апреля 2019 года произошел разрушительный пожар в соборе Нотр-Дам, в соборе Парижской Богоматери, приведший к обрушению крыши и шпилей, такое зловещее знамение. Это было перед всей этой эпидемией ковида и всех вещей. Сейчас Франция, кстати, в очень тяжелом положении с этой эпидемией ковида. Как тут не поверить, не стоять суеверным. Горящий Нотр-Дам. Обратимся к минувшим годам, видя кадры зловещие эти. Над Парижем горит Нотр-Дам, что сохранен был 8 столетий. Знак тревоги нам, Господом, дан. Предвещание злых потрясений. Парижем горит Нотр-Дам, отражаясь в разбуженной сене, превращается в серую пыль то, что прежде стояло веками. Обгоревший обрушился шпиль, раскаленно обуглился камень, крошится нашим тщетным трудам, выйти ненадежным, убогом. Над Парижем горит Нотр-Дам, подожженный невидимым богом. Уберечь не сумели его от огня и крутящейся сажи ни писатель суровый Гюго, ни парижные чуткие стражи. О любви позабудьте, мадам, стекла окон мерцают пожаром. Над Парижем горит Нотр-Дам, угрожая бедой горожанам. Возвращает к иным временам, заставляя задуматься, где я, погибающий в пламени храм, что когда-то горел в Иудее, разрушение суля городам, вызывая испуганный ропот, над Парижем горит Нотр-Дам поминальной свечой для Европы. Грустно. 15 апреля 1452 года родился великий итальянский и вообще мировой художник Леонардо да Винчи, который был человеком многих талантов, архитектор, ученый, инженер. Леонардо да Винчи. Туманная эпоха Леонардо, где расцвели художники и барды, искусство на начальном рубеже. Для плавания Колумб готовит карту, садится человечество за парту, с которой не расстанется уже. На рубеже 15 века, на обмелевших итальянских реках, в том городке, что не богат и мал, соседи понимали ли когда-то, что гением рожденного адвоката тот юноша, что матери не знал. Ему житье назначено иное, его чума минула стороною, не тронула военная гроза, он на века художник знаменитый, Мадонна Бенуа, Мадонна Литта и Джоконды, странные глаза. Недолго жизни разные этапы, дружили с ним и короли, и папы, его недаром обожала власть, он не потратил попусту ни часа, шарахаясь от женщин и от мяса по знанию свою отдавшую страсть. В любой стране он проходился, кстати, военный инженер, изобретатель, его талантом бесконечен счет, успел коснуться многих он вопросов, анатом, архитектор и философ, натуралист и многое еще. Он мог писать обеими руками, исследовал живую плоть и камень, мог строить бастионы и мосты, он был писатель, скульптор и механик, подводник, авиатор и ботаник с поэзией и музыкой на «ты». Он изучал упорно и умело строение человеческого тела на сотни лет, науку обогнав. Он раскрывал природные секреты. Он изобрел замок для пистолета, прожектор, вертолет и батискаф. А я, живущий в 21 веке, с трудом утрами размыкаю веки. Дорога, предстоящая, темна. Грядущие, как прежде, пахнет кровью, за окнами опять средневековье, раздоры, эпидемия, война. На пепелищах снег чернеет талый, от горя население устало, и зарево качается во мгле, свергают монументы с пьедесталов, и почему-то гениев не стало на нашей обезлюдевшей земле. Всеобщее вокруг грехопадение, и жизни дешевеют, словно деньги, и мне мечты наивно не унять, что нам не даст погибнуть провидение, что будет вновь эпоха возрождения, и гений появится опять.
У нас ровно 2 минуты.
Все мы исчерпали, да?
Ну, 2 минуты.
Ага. 15 апреля родился замечательный поэт русский Николай Гумилев. У меня есть стихи его памяти. Расстрелян в 21 году. Николай Гумилев. От неправедных гонений уберечь не может слово. Вас спасти не в силах неба, провозвестники культуры. 8 книг стихотворений Николая Гумилева не спасли его от гнева пролетарской диктатуры. Полушепот этой темы полуправда этой драмы, где во мраке светят слабо жизни порванные звенья и застенок наш шпалерной, и легенда с телеграммой, и прижизненная слава, и посмертное забвение. Конвоир не знает сонный государственных секретов, в чем была да и была ли казнь грозная причина, и революция способна убивать своих поэтов, и поэтому едва ли от погрома отличимо царскосельские роки знаменитейшего метра, абиссинские пустыни и окопы на германской, и твердят мальчишки строки, что соленым пахнут ветром, и туманный облик стынет за лица бесстрастной маской, и летят сквозь наше время горькой памятью былого. Для издания неуместны не предмет для кандидатских 8 книг стихотворений Николая Гумилева и как 2 отдельных песни 2 Георгия Солдатских. Спасибо.
Огромное спасибо. С нами в этом часу был Александр Городницкий.
Спасибо.
От 3 до 5.
Да.